В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Убийство в Абхазии. Почему житель Сухуми расстрелял в центре города мать своего 3-летнего ребенка? Письмо с фронта. Зачем премьер-министр Грузии писал письмо в Москву и на какой ответ он рассчитывал? Земля ушла из-под храма. Пока Аланская епархия Южной Осетии готовилась восстановить церковь в Цхинвале, оказалось, что ее территория уже передана фонду, основанному священнослужителем РПЦ. Все это, а также про новые правила парковки. В Тбилиси закончилась эпоха Сити-парк. Итоги абхазской недели от Изиды Чаня, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту. Тереза Мэй. Британия обсудит шаги по делу Скрипаля с союзниками. Россия высылает 23 британских дипломата и закрывает британский совет. Не менее 30 мирных жителей погибли в субботу в результате авиаудара правительственных сил по сирийскому району Восточная Гута, который контролируют повстанцы. Об этом сообщили правозащитники, утверждая, что под удар попали жители, которые намеревались выйти из окруженного анклава через гуманитарный коридор. Сирийский центр мониторинга прав человека также сообщает о волне беженцев из курдского района Африн на севере Сирии, в котором идут бои между поддержанными Турцией отрядами сирийских повстанцев и курдскими вооруженными формированиями. За последние дни, как утверждается, район покинули около 150 тысяч человек. Турция заявляла о намерении взять Африн под полный контроль. В ближайшие дни Великобритания и ее союзники обсудят дальнейшие шаги в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, ответственность за которое Лондон возлагает на российские власти. Об этом заявила в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне. «Мы никогда не позволим, чтобы российское правительство угрожало жизням британских граждан и других людей на британской земле», — заявила Мэй. По ее словам, меры, принятые Москвой в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Британии, никак не меняют сути дела о покушении на бывшего агента ГРУ. МИД Великобритании ранее заявил, что Британия ждала ответных шагов от России. Ранее британский посол в Москве был вызван в МИД России, где ему было объявлено, что 23 британских дипломата должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, будет закрыто представительство Британского совета в России и Генеральное консульство в Петербурге. Москва категорически отрицает причастность к отравлению.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь переизбран председателем КНР на 2-й 5-летний срок. За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Лидер Компартии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР. Ранее в Китае были одобрены поправки Конституции, согласно которым отменено ограничение в 2 срока на замещение должности председателя КНР. Си Цзиньпинь может оставаться во главе государства неограниченное число раз. Китайского лидера уже поздравил президент России Владимир Путин, назвавший его в поздравительной телеграмме своим другом. Миссия США в ОБСЕ призвала Россию освободить правозащитника Аюба Титиева. Руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне находится под следствием по сомнительному обвинению в хранении наркотиков, пишет «Голос Америки». Миссия США в ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность продолжающимся судебным преследованием и необоснованным задержанием Аюба Титиева, руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. «Мы обеспокоены сообщениями о видеофильмах, содержащих материалы, возможно, оправдывающие Титиева, подтверждающие утверждение о том, что подброшенные спецслужбами наркотики исчезли», заявил американский представитель Гарри Камиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Отказ властей передать дело на федеральный уровень, где следствие Титиева не вели бы ведомства, обвиняемые в том, что подстроили ловушку Титиеву, вызывает глубокое разочарование. 6 марта окружной суд Чечни продлил срок задержания под стражей Аюба Титиева на 2 месяца, до 9 мая. Если Титиев будет осужден по обвинению в хранении наркотиков, его ждет тюремное заключение сроком до 10 лет. Генеральный прокурор США Джефф Сэшенс уволил заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, которого ранее критиковал президент Дональд Трамп, обвиняя в предвзятости, в том числе при расследовании дела о вмешательстве России в выборы президента США. Маккейб уволен за 2 дня до срока его выхода в отставку по собственному желанию. Это значит, что теперь под вопросом выплаты ему пенсии и других гарантированных платежей. Причиной увольнения Маккейба, как говорится в заявлении генпрокурора, стало то, что он рассказывал журналистам о ходе расследования, не имея на то разрешения, и что он во многих случаях даже под присягой не был откровенен. Увольнение стало результатом внутреннего расследования. Маккейб подвергался критике за расследование и использование бывшим государственным секретарем США Хиллари Клинтон частного сервера электронной почты. Его обвиняют в тайной поддержке Клинтон. В своем твиттере Трамп приветствовал увольнение бывшего заместителя директора ФБР. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет лишения свободы, в письме из колонии сообщил о проблемах со здоровьем. «Здоровье теряется медленно, но безвозвратно», цитирует Сенцова, получившая от него письмо его сестра Наталья Каплан. Режиссер пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Он находится в колонии в Ямало-Ненецком округе за Полярным кругом. По словам своего адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов готов написать прошение о помиловании, если это станет условием его освобождения. При этом свою вину он не признает. Это были международные новости, региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Выходные. Услышав в центре стрельбу из автомата, многие подумали, что стреляют в честь свадьбы. А на самом деле происходила трагедия. Житель столицы самопровозглашенной республики Виктор Джанба расстрелял мать своего 3-летнего сына. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В воскресенье 11 марта абхазская общественность всколыхнула убийство в центре Сухума. Виктор Джанба, 1978 года рождения, на проспекте Аяйра, который многие горожане по привычке называют проспектом Мира, расстрелял из автомата Калашникова Гульгас Мамедову, 1987 года рождения. В отношении Виктора Джанба, который водворен в ИВС, прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконное приобретение и хранение оружия. О драматической завязке этой трагедии моя коллега Елена Заводская рассказывала на «Эхе Кавказа» летом 2015 года в публикации «Суд стал на сторону матери». Судебная тяжба между отцом и матерью за определение места жительства малолетнего ребенка, а таких мы знаем в основном из передач на российских телеканалах, явление для абхазской действительности нетипичное, если не сказать уникальное. Если подобные спорные ситуации порой и возникают, то их решают в узком кругу, не вынося на публичное обозрение. Но тут сошлись весьма необычные обстоятельства, судьбы и характеры. Маленький Багратик появился на свет в конце 2014 года. Его мать Гульгас Сахибовна, или Гуля, как ее звали окружающие, выросла в азербайджанской семье, которая многие годы прожила в России. Она переехала с родителями и 3 сестрами в Абхазию в середине нулевых годов. Главе семьи врачи посоветовали такой климат. Семья купила дом в селе Хыпста Гудаутского района. Отец же ребенка, Виктор Теймуразович, имел другую семью, в которой уже воспитывалось 3 детей. Но в марте 2015-го он забрал Баграта у Гули на несколько дней показать родственникам, после чего не стал возвращать ей малыша и даже позволять общаться с ним. После 1,5-месячных переговоров с отцом и просьб вернуть ребенка, Гульгас Мамедова обратилась за защитой своих материнских прав в судебные органы Абхазии. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, и 24 июля 2015 года судья Сухумского городского суда Орхан Чедия удовлетворил исковое заявление Мамедовой об определении места жительства ее малолетнего сына с матерью и определил решение к немедленному исполнению. Сейчас ребенку уже 3,5 года, и вчера он стал сиротой. Адвокат Инга Габилая, которая защищала права Гульгас на упомянутом судебном процессе, побывала сегодня на ее похоронах. Мы встретились сразу после ее возвращения в Сухум из Гудаутского района. Инга рассказала.
Естественно, очень много было людей, и близкие, естественно, мама, папа. Вчера после услышанного отца отвезли в больницу, он потерял сознание, положили в реанимацию. Сегодня его подняли, вот недавно, вот буквально, наверное, за 2 часа привезли его, и он провожал дочь.
Там мы вернулись к судебной тяжбе между родителями маленького Баграта и решению судьи Орхана Чедия. Инга Габилая сказала:
Верховный суд отменил это решение суда, но направил в тот же суд в том же составе и сослался на то, что необходимо было установить график общения отца с ребенком тоже. Но мы в суд городской уже не пришли с Гульгас Мамедовой. Мы решили как-то, и вроде бы они стали на примирение притираться по поводу ребенка. Ребенка он видел на выходных всегда. Гульгас никогда ему не препятствовала в общении с ребенком. На все праздники, на все выходные, практически каждый выходные, насколько я знаю, забирал ребеночка к себе. Вот и то, что вот произошло 11-го, это тоже был... Он 10-го в субботу, за день он забрал ребенка, приехал домой Гульгас Мамедовой в Гудаутский район, забрал ребеночка, а в воскресенье, как обычно, Гуля приехала забрать ребенка своего. Ну, что у них там произошел, какой конфликт произошел, вот исход то, что имеем. Смерть.
Инга говорит, что после судебного процесса их с нею отношения клиентки и адвоката трансформировались просто в дружеские. Гульгас была очень спокойным, добрым, неконфликтным человеком. Отношения ее с Виктором в последние годы то становились нормальными, то осложнялись. Гульгас время от времени жаловалась Инге и другим на его агрессивное поведение, угрозы ей, на то, что поднимал на нее руку. Не сложились у него отношения и с женой, от которой у него растут трое детей. Инга Габилая говорит:
я сейчас не могу утверждать, что его непосредственно семья, супруга с тремя детками, жила, вот, получается, на проспект Леона, а Джанба Виктор сам проживал у родителей, вот по перекресток проспект Калмыкова улица.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжит в своем блоге Изида Чаня.
В Гудауте хоронили молодую женщину. 25-летняя Гульгас Мамедова была расстреляна в Сухуме в воскресенье 11 марта. Убийца Виктор Джанба, отец сына Гульгас. Эта история началась с того, что Гуля Мамедова в 2014 году родила сына от Виктора Джанба. У Виктора была своя семья, трое детей, но несмотря на это, он с параноидальным упорством пытался отобрать ребенка у матери. Это и стало поводом для судебного иска матери 8-месячного Багратика к его отцу. Судебный процесс был долгим и оскорбительным для Гули Мамедовой, для ее немногочисленных родственников, для журналистов, симпатии которых были на стороне матери, боровшейся за право воспитывать своего ребенка. Суд принял единственное возможное решение – вернуть ребенка матери, а для отца установил право на общение с сыном. Гуля не возражала, а Виктор Джанба периодически забирал ребенка на несколько дней. 9 марта Виктор Джанба в очередной раз забрал Баграта на выходные. Спустя 2 дня, в воскресенье, Гуля приехала за сыном. Сына ей не отдали, и она уже ушла из дома Джанба, когда Виктор догнал ее и расстрелял из автомата. Виктор Джанба задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: убийство, незаконное приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия. После этой трагедии вопрос об оружии возник сам собой. В Абхазии, где почти каждый мужчина вооружен, нет закона об обороте оружия. Споры вокруг его принятия ведутся с давних времен, потому что каждое совершенное в стране преступление сопровождается статьей УК «Незаконное приобретение, передача, хранение или ношение огнестрельного оружия». В 2010 году президент Багапш, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявил, что считает необходимым скорейшее принятие закона об обороте оружия. Скорейшего почему-то не получилось. Вернулись к проблеме через 8 лет, в 2017 году. И 2 марта приняли проект закона в первом чтении. Прессинг со стороны общества был сильный, и на заседании сессии стало понятно, что после первого чтения о проекте забудут. Народные избранники не обсуждали, а оправдывались. Этот закон не должен стать законом о запрете оружия. Боевое оружие – это наш национальный традиция и вопрос личной безопасности. Закон упростит процедуру разрешения на получение оружия. Никакого изъятия оружия не будет. Резервисты, ударная сила нашей армии, должны иметь и хранить оружие, и даже передавать его по наследству. Возможно, чрезмерная осторожность депутатов нашего сугубо мужского парламента объяснялась нежеланием обсуждать непопулярный закон накануне парламентских выборов. Но есть еще и личный фактор. Его нетрудно заметить по оттопыренным пиджачкам наших депутатов. От кого собираются защищаться народные избранники на своих заседаниях, ума не приложу. Может, от журналистов, большинство из которых женщин. После первого чтения проекта закона об обороте оружия прошло больше года, и временные рамки позволяют начать его обсуждение с чистого листа. Но пока депутаты бездействуют, незарегистрированное оружие, непонятно каким образом, оказавшееся в руках человека, не принимавшего участия в войне, продолжает стрелять. Вероятность того, что если бы у Джанба не оказалось под рукой автомата, то 4-летний Багратик не остался бы без мамы, очень велика. Таких трагедий в послевоенной Абхазии было достаточно для того, чтобы власти сообразили, что из-за их снисходительности к преступникам криминогенная ситуация только ухудшается. Если не хватает аргументов для принятия закона, жестко регламентирующего правила приобретения, хранения и использования оружия, то я подскажу. Люди, которые нуждаются в защите, обычно не приобретают оружие. Старики, дети, женщины не держат автоматы под кроватью и разгуливают по городу с пистолетами. Никому из них не придет в голову хранить пулемет на чердаке на случай ограбления. За все послевоенное время я слышала только об одном случае, когда автомат использовался для защиты от грабителей. Все остальные преступления с использованием оружия – это убийство невооруженных людей. В старые времена каждый абхаз имел право носить и владеть оружием, отметил, выступая на сессии 2 марта 2017 года, депутат парламента Саид Харазия. У меня сложное отношение с традициями, но я допускаю, что так оно и было в старые времена. Но тогда есть смысл продолжить эту легенду. В те самые старые времена абхазы не стреляли в безоружных, в женщин и уж тем более в мать своих детей. Времена давно изменились, и тем, кто предлагает сегодня жить по традициям, напомню, что тогда нам не нужен суд, парламент, президент. Нам нужна только большая поляна, на которой не работают родственные и дружеские связи, и старейшины не продают честь и достоинство народа ни за какие деньги. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
Тбилисская мэрия расторгла контракт с компанией City Park. С 10 апреля организацией городских парковок займется транспортная компания Тбилиси. City Park не согласна с решением мэрии и собирается обжаловать решение в арбитраже. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Компания City Park в любом случае прекратит свою деятельность, пообещал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Главной компонентой нашей транспортной стратегии является обустройство парковочных мест. Сегодня деятельность компании City Park противоречит общественным интересам и не отвечает необходимым стандартам. Несмотря на неоднократные предупреждения с нашей стороны, компания не выполняет возложенных на нее обязательств, что в конечном итоге стало системной проблемой в управлении паркингом.
Контракт между мэрией и компанией оставался секретным до 2014 года, когда правозащитным организациям удалось раскрыть некоторые его статьи. Эксперты не раз отмечали странность некоторых положений соглашения. В частности, доходы от парковки распределяются между мэрией и компанией в пропорции 60% на 40%. Однако, если годовой доход компании оказывался меньше 2 500 000 лари, разницу должна была доплачивать мэрия. Также городские власти не имели права снижать стоимость парковки, а в случае снижения должны были выплачивать компенсацию. Также мэрия должна была выплачивать, даже в случае расторжения контракта самой City Park, в размере 500 тысяч лари за каждый месяц, оставшийся до декабря 2024 года. Именно крупные штрафные санкции не позволили бывшему мэру Давида Нормания в свое время расторгнуть контракт с компанией, несмотря на предвыборные обещания. В мэрии считают, что неустойку выплачивать не обязательно, так как City Park не выполнила свою часть обязательств.
Компания не выполнила главное условие соглашения. Парковочные места не обустроены на 30% выделенных пространств. Мэрия не будет выплачивать неустойку, так как мы действовали согласно условиям контракта. Разумеется, компания может обжаловать решение в суде, однако наши позиции с правовой точки зрения сильные.
заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе. В свою очередь, в Ситипарк заявили о попытке ущемления их прав в угоду корыстным интересам чиновников. Заявление от имени компании сделал Леван Табидзе.
Компания считает, что налицо недобросовестное выполнение условий контракта со стороны мэрии. Сегодняшний шаг городских властей нарушает права сотрудников компании. Компания непременно обратится в международный арбитраж для защиты интересов бизнеса и зарубежных инвесторов. Мы потребуем выплаты всей суммы компенсации.
По словам руководителя НПО «Хаб Джорджа» Васу Урушадзе, сегодняшнее решение мэрии столь же непродумано, как и заключение долгосрочного контракта с этой компанией в 2007 году.
В свое время Ситипарк ответил на вызовы того времени и упорядочил систему паркинга в городе. Однако в долгосрочной перспективе компания не справилась с резким ростом автотранспорта, и сейчас в Тбилиси на одно парковочное место приходится 15 машин. В этой ситуации компания пошла самым примитивным путем, увеличив свой доход огромным количеством штрафных санкций вместо обустройства парковочных мест. В сегодняшнем заявлении мэрии ничего не говорится о новом видении решения проблемы. Неясно, за счет каких ресурсов мэрия собирается решить этот вопрос. Поэтому считаю, что вместо улучшения сервиса мы получим банальную смену вывески, где вместо Ситипарк штраф будет накладывать другая компания.
Заявил Васу Урушадзе. Ближе к вечеру мэрия выступила с новым заявлением. В нем говорится, что после 10 апреля граждане смогут оплатить штраф тбилисской транспортной компании. Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, как и наложением штрафных санкций, будет заниматься персонал этой компании. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Впрочем, вчера пришла и более жизнеутверждающая новость. Компания «Ситипарк», которая отвечает за парковку грузинской столицы, начала процесс передачи своих полномочий тбилисской транспортной компании, принадлежащей столичной мэрии, сообщает «Новости Грузия». 16 марта вице-мэр Ираклий Хмаладзе провел встречу с представителями «Ситипарк». Стороны обсуждали организационные вопросы, которые должны быть разрешены в течение месяца после прекращения контракта. Цель встречи – организационные мероприятия, которые должны быть проведены в последующий месяц для обеспечение надлежащего функционирования системы парковки в непрерывном режиме. Очень хорошо, что компания настроена на конструктивное сотрудничество, приводит пресс-служба мэрии в словах Хмаладзе. Представители компании «Ситипарк» в свою очередь отметили, что приложат максимум усилий для того, чтобы управление системой парковки в Тбилиси продолжалось в непрерывном режиме. Общественность Схинвали и представители Аланской епархии Южной Осетии не первый год пытаются восстановить разрушенный памятник культурного наследия – церковь Святого Георгия или Сырх-Дзуар. Однако оказалось, что еще в 2011 году городская мэрия передала эту территорию в бессрочное пользование фонду «Возрождение православия». Одним из учредителей фонда является Сергей Кокоев, священнослужитель Владикавказской епархии РПЦ. Ирина Келихсаева разбиралась в спорном церковном вопросе.
Церковь Святого Георгия или церковь Сырх-Дзуар до 2008 года считалась достоянием культуры Южной Осетии, памятником архитектуры, намоленным местом. 10 лет назад государство отдало его на откуп частным спонсорам. Памятники святилища были разобраны под предлогом восстановления, однако спустя годы на этом месте ничего, кроме груды камней и копилки для сбора средств, не появилось. Храм Святого Георгия, вернее то, что от него осталось, продолжают посещать в дни религиозных праздников жители Схинвала. С инициативой восстановления неоднократно выступал отдел по охране памятников и культурного наследия при Министерстве культуры Республики, однако, по словам его руководителя Нелли Табуевой, они сталкиваются с необъяснимыми проблемами. В марте 2011 года мэр Схинвала Герасим Хугаев передал этот земельный участок в бессрочное пользование под строительство церкви фонду «Возрождение православия». Один из учредителей фонда, Сергей Кокоев, отец Сергий, сегодня является священнослужителем Владикавказской епархии РПЦ. Уже несколько лет сотрудники Министерства культуры пытаются доказать незаконность решения городских властей, но власти сменяются, а проблема остается нерешенной, продолжает Нелли Табуева.
И вдруг вот так передается объект культурного наследия. И я, когда это увидела, я просто очень сильно возмутилась, побежала туда, побежала сюда. Никто ничего не знает. Наконец мне мэр говорит гордо то, что да. Я говорю, вы должны отменить и все такое. Но мы собираемся собраться, все это решить не получается. Потом я попадаю к президенту Дебилову, которому я это рассказываю, он возмущается. И мэр сидит рядом. И он ему говорит, вот решите этот вопрос. Я подхожу опять к этому Алану. Короче, они не решают этот вопрос. Почему-то. Меняется правительство, появляется у нас новый мэр. Я к нему прихожу, рассказываю ему эту ситуацию. Он мгновенно реагирует на нее, говорит, как это так? Вызывает кого-то и говорит, сейчас же вот подготовьте отмену этого постановления. Я такая счастливая ухожу и заявляю людям, с которыми я хочу это все восстанавливать. Я говорю, так и так мы можем уже весной приступить к работам. И вот сегодня я узнаю, и вчера я узнала, и вот посылаю своих сотрудников постоянно в мэрию. А вчера архитектор города мне сказал, мэр не подписывает решение об отмене этого постановления. Но зачем? Почему не подписывает? Я не знаю.
Храм Святого Георгия, по словам Табуевой, можно восстановить в первоначальном виде. Вся необходимая расчетно-техническая документация для этого есть. Сейчас отдел ведет переговоры о создании временного фонда по восстановлению Хсыркзуара. Инициатива отдела по охране памятников культурного наследия, по мнению прихожанина местной церкви Сармата Габарати, может стать объединяющей народ Южной Осетии идеей.
Если бы наш народ такой поступок совершил, это было бы просто замечательно. Тем больше была бы ценность, на мой взгляд, если бы это просто многие простые люди собирались, каждый понемножку, каждый как может. Это бы одним из немногих, может быть, таких сплачивающих, причем вокруг чего-то духовного, да, и это было бы замечательно, если бы... Если это кто-то сделал, там один богатый человек, тоже замечательно. Но больше ценности, если мы это все вместе, вот всем миром на самом деле смогли бы сделать.
Отец Симон, представитель Аланской епархии в беседе с Эхом Кавказа, говорит, что в курсе этой инициативы. Сама епархия тоже готова приступить к строительству храма, но проблемой остается незаконная передача территории Фонду возрождения православия.
Обязательно надо строить этот храм, потому что сразу после войны было несколько свидетельств того, что люди в Одессе, там наши в диаспорах, они вот им были как бы свидетельствуя явление буквально, они говорили, надо строить этот храм, что этот храм Святого Великомученика Георгия, он защищает город, надо его обязательно строить. Мы тоже согласны с этим мнением. Храм объединит, во-первых, наш народ. Мы молимся об этом. Но с отцом Сергием мы по этому вопросу уже давно не общались. Он сам, насколько я знаю, при встрече с председателем правительства, он готов был, чтобы не было судебных разбирательств, он согласился передать как председатель фонда, возглавляющий этот фонд. Но вот до сих пор этот вопрос тоже вот затягивается. Уже прошло довольно-таки много времени, где-то 3-4 года.
Сам отец Сергий от официальных комментариев «Эху Кавказа» отказался, переадресовав все вопросы представителям Владикавказской епархии РПЦ. Ирина Хелексаева специально для «Эха Кавказа» Цхинвал.
Голоса.
Завтра, 18 марта, в Южной Осетии откроются избирательные участки для тех, кто намерен проголосовать на выборах президента России. Зарина Сынакоева в рубрике «Голоса» выясняла у сограждан их предвыборные планы.
Будете идти на выборы в воскресенье?
Конечно, конечно, естественно, на Мэнгай.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Конечно, да, определила уже все. Я же не буду сейчас оглашать.
Легко было определиться, пришлось
конечно.
Подумать или нет?
Нет, без раздумки все. Нормально.
Вы будете идти на выборы в воскресенье?
Обязательно. Обязательно. Потому что каждый голос важен. Россия для нас является гарантом мира. Она наш стратегический партнер, союзник. Надо обязательно голосовать. И голосовать за товарища Максима Сурайкина. Именно он предлагает вернуть сталинский режим, власть народу, коррупционерам расстрел. Вот. Будем поддерживать товарища Максима.
Ага, то есть вы и с голосом уже определились?
Обязательно.
Кого отдать?
Он и как человек порядочный, как политик сильный.
Конечно, пойду, обязательно.
Уже определились, за кого голосовать?
Да, я уже давно знаю, за кого буду голосовать. Но я по радио слышала, что ближайший, в общем, избирательный участок – это школа номер один. Поблизости, в общем, к нам находится. И, наверное, пойду голосовать туда, скорее всего. Эти выборы, они для меня имеют важное значение. Я бы сказала, что они имеют такое же значение, как президента Республики Южная Осетия. Да.
А вы будете идти на выборы?
Да, конечно.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Да. Да, конечно.
Вам легко было выбрать?
Да.
Или вы пришлось подумать?
Нет, легко.
легко было подписать. На данный момент у нас нет гражданства Российской Федерации, то есть мы без паспортов Российской Федерации, поэтому на выборы идти, естественно, не будем. Но поддерживаем, естественно, нынешнего президента, ну, Путина, естественно, Владимира Владимировича, так как для нас он является гарантом свободы, независимости, ну и поддержки, естественно.
Вы будете идти на воскресенье на выборы президента Российской
Обязательно.
Федерации? Обязательно. Пойдете,
да? Обязательно.
А вы уже определились, за кого голосовать?
За Путина.
Пришлось подумать, или вы легко приняли
легко.
Это решение?
Легко. Свободно.
Зайкина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвау.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске-Нвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Сегодня ночью, 17 марта, в связи с аварией в Гудауре прибудет экспертная группа известной компании «Бюро Веритас». Представители компании «Доппельмайер» уже находятся в Грузии. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, навестивший в клинике Гудушаури пострадавших в Гудауре. По заявлению Дмитрия Кумсишвили, переговоры ведутся с несколькими известными в мире европейскими компаниями. По его словам, очень важно получить независимое заключение, чтобы оно не было сделано только производителем или только грузинской стороной, чтобы в будущем не возникло вопросов, и все было очень ясно, потому что речь идет в том числе и о репутации страны. Гражданин Украины, пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта в Гудауре, находится в реанимации. Врачи оценят его состояние как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил врач Тбилисского национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцевадзе. Он отметил, что двое пациентов, поступивших к ним после аварии на канатке в Гудауре, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому потребовалась операция. Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное, и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут, сообщил врач. Представитель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Белла Плиева и секретарь ЦИКа Кристина Авлохова в качестве международных наблюдателей примут участие в выборах президента Российской Федерации. Как сообщило информагентство РИАС Белла Плиева, приглашение принять участие в мониторинге выборного процесса в России они получили от главы Центра избиркома России Эллы Панфиловой. Представители Юго-Осетинского ЦИКа будут наблюдать за ходом голосования в столице Российской Федерации. В качестве международных наблюдателей на президентских выборах в России примут участие и представители Юго-Осетинского парламента, получившие приглашение от спикера Совета Федерации Совета Валентина Матвиенко. В самой Южной Осетии для российских граждан, проживающих в республике, открыто 13 избирательных участков в городах и райцентрах. Десантный корабль 6-го оперативного флота военно-морских сил США «Оак-Хилл» прибыл в порт Батуми, сообщает пресс-служба администрации правительства Аджарии. «Оак-Хилл» никогда прежде не заходил в территориальные воды Грузии. Ожидается, что в ближайшее время американский корабль посетит еще несколько портов в Черноморском регионе и будет задействован в двухсторонних учениях США с союзниками и флотами стран-партнеров. Цель этих мероприятий – укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе, усиление готовности и военно-морских возможностей стран-членов и союзников по НАТО. Вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахариев встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, который прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с делегацией. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии, стороны обсудили эффективное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран. Георгий Гахария подчеркнул вклад полицейских атташе в углубление сотрудничества в области международного права. Министры внутренних дел Грузии и Турции обсудили вопрос о назначении нового атташе полиции Турции. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе грузинская оппозиция призывала к отставке премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Возможности исправить ситуацию после ответа Москвы на его обращение они видят только так. Напомним, в своем письме от 9 марта к российским властям Георгий Квирикашвили говорил о необходимости разрыва заколдованного круга в отношениях двух стран и неразрешенных конфликтах с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетии. Москва это услышала, но, как посчитали в Тбилиси, совсем не так поняла. С подробностями Мзия Парисишвили.
Первой реакцией тех, кто ожидал в Тбилиси ответа из Москвы на обращение главы правительства Георгия Квирикашвили, было возмущение. Премьеру ответил не лидер его же ранга, не министр иностранных дел и даже не официальный представитель МИД. Он получил безымянный ответ из Департамента информации и печати МИД России. Содержание ответа тоже никого не привело в восторг. Даже тех, кто был сторонником такого обращения премьера на предложение Квирикашвили разорвать заколдованный круг и найти конструктивные шаги для нормализации отношений двух государств, последовал ответ.
Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси.
С учетом того, что российские танки и так стоят недалеко от Тбилиси, комментарии МИД в стане оппозиции сочли циничным. В нацдвижении считают, что после этого премьер-министр должен подать в отставку. Возмущаются и в Европейской Грузии. Ведь в своем ответе Москва предлагает Тбилиси вести прямые переговоры с Сухуми и Цхинвали. С ними же решить проблему передачи тела Арчила Татунашвили, задержанного осетинскими силовиками, и умершего 23 февраля при невыясненных обстоятельствах в Цхинвальской больнице, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
В лучшем случае это наивность, некомпетентность и отсутствие политической воли защищать интересы наших граждан.
Не были риски, но не скрывали разочарования и представители правящей силы «Грузинская мечта». Мы ждали не такого ответа, не стал скрывать спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Цинизмом я бы это не назвал, но мы ожидали, что Россия проявит более конструктивный подход. Это заявление таковым не является.
Свое отношение к ответу из Москвы выразила и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она коснулась выраженной в письме готовности грузинского премьера вести прямой диалог с абхазами и осетинами. Нигде не было речи о прямом диалоге с Абхазией и Южной Осетией. Уверена, что это хорошо понимают в российском истеблишменте. Речь о диалоге с абхазами и осетинами, обществом, с людьми, с которыми мы хотим жить и строить будущее. Готовность грузинского премьера выйти на новый уровень отношений с Россией и лично подключиться к Женевскому формату для достижения эффективных результатов встревожила и гражданский сектор. Коалиция за евроатлантическое будущее Грузии призвала сегодня власти Грузии четко объяснить, что подразумевается под конструктивными шагами по отношению к России. Говорит один из авторов обращения, заместитель исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани.
Важно, чтобы правительство предоставило обществу полную информацию о своей стратегии, четко объяснило, какое отношение у него к России, которая оккупировала 20% нашей страны, в то время как кроме опасности Россия ничего для Грузии не несет. А сейчас премьер говорит о каком-то конструктивном подходе. Нам нужно знать больше деталей.
Георгий Униани считает, что Грузия должна усилить свою работу с международными партнерами для оказания большего давления на Россию. С этим согласен и политолог Гия Хухашвили. Но он опасается, что после письма Квирикашвили к руководству РФ Тбилиси с этим будет сложно.
В долгосрочной перспективе создается, мягко говоря, неловкий прецедент того, что на любом форуме, где мы будем оппонировать России, поднимем вопрос наших проблем, российская сторона в любой момент начнет размахивать этим письмом. Нам скажут, какая проблема у вас с нами? Вот ваш премьер подтверждает, что мы ни при чем. Этим письмом практически мы снимаем правовую ответственность с России. Отказываемся от внешнеполитической стратегии и концепции, в которой Россию рассматриваем как оккупанта.
Сам премьер Квирикашвили никак не прокомментировал ответ на свое обращение. Это сделал Департамент по информации и прессе МИД Грузии. В нем говорится о том, что женевские дискуссии – важный формат для урегулирования российско-грузинского конфликта, и что на предстоящем раунде в конце марта стороны смогут сделать конкретные шаги для выхода из многолетнего тупика и мирного урегулирования конфликта. В завершении грузинский МИД еще раз призывает РФ незамедлительно передать тело Арчила Татунашвили. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом, который ведет моя коллега Нана Плиева.
Капитуляция или отчаянная попытка выйти из тупика? Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили попал под шквальный огонь критики со стороны оппозиции за открытое письмо, направленное России. Протянутая рука грузинского премьера зависла в воздухе. МИД России на третий день опубликовал ответ, в котором говорится, что Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси. Тоже многие соратники премьера отметили, что это, мягко говоря, совсем совсем не то, чего ждали в грузинской столице. Сам Квирикашвили сегодня попытался спасти ситуацию, заявив, что ответ России оставляет простор для разговора. Что все это значит, поговорим с гостями нашего некруглого стола, с директором европейских исследований Кахой Гуглашвили из Тбилиси и российским политологом Александром Караваевым. Первый вопрос, Александр, у меня к вам. Почему предложение Квирикашвили встретило такое равнодушие Москвы? Каких шагов ждет Россия от Грузии?
Тут сложно мне, наверное, как-то выступать комментатором заявлений МИДа или тем более высказываний президента Путина. Единственное, что то вот в контексте этого письма можно сказать именно в контексте российской текущей ситуации. Я думаю, что, может быть, это было несколько неожиданно. И эта неожиданность еще связана с тем, что все-таки как бы в Москве, наверное, в большом случае в МИДе ждут то, как будет развиваться линия российско-грузинских отношений от первоисточника, а именно от президента Путина, которого, в общем-то, надо для начала избрать и пройти вот этот вот период некоторой такой флуктуации, связанной с назначением нового кабинета министров, соответственно, с какими-то, ну, видимо, новыми инициативами или, может быть, старыми предложениями, которые прозвучали бы от Путина с новыми вводными. И вот если говорить кратко, речь идет о паузе. Естественно, как бы внешнеполитической паузы у России в отношении как бы крупных международных игроков не видно, да, и как бы о ней говорить не приходится, учитывая всю напряженность, связанную вот с этой линией по направлению Запада. Но вот что касается региональной геополитики, да, вот геополитики на Южном Кавказе, отношениями с Грузией, здесь, видимо, можно все-таки говорить о какой-то тактической паузе.
Но все-таки Грузия тоже была вот этой напряженной точкой, в том числе с международной точки зрения. На многих международных площадках на Россию оказывалось это давление. Сейчас изменилось, спало это давление, и поэтому можно изменить тоже тактику, вы имеете в виду?
Здесь вопрос давления, он стоит немножко особняком. То, что проблемная тематика российско-грузинских отношений, которая уже больше 10 лет, на самом деле, речь же идет не только о событиях 10-летней давности, но вообще, в принципе, да, вот об этом длительном периоде охлаждения. Вот эта вот вся проблематика, она лишь добавляется сейчас к той конфликтной волне, которая образовалась по линии Россия-Запад. То есть санкции, те, которые Россия получила от украинских событий, к ним, собственно говоря, в более, наверное, приглушенном виде добавляются те проблемные моменты, которые возникают, которые имеют свою предысторию с Грузией. Поэтому Грузия, как бы, она звучит в общей симфонии, скажем так, вот этого конфликта между Россией и Западом. Но речь о другом. Речь идет о том, каким образом, в принципе, в Москве и Тбилиси можно было бы развивать отношения, наращивать торгово-экономические связи и развивать политические отношения поверх вот этого мощного конфликта.
Давайте спросим у Кахи Гугулашвили. Сложившаяся ситуация оставляет грузинским властям простор для маневра? Не повышает ли ставки грузинский премьер в изначально, скажем так, проигрышной для себя игре? Что даст его поездка в Женеву, если туда не приедут лица его ранга и полномочия?
Я думаю, что вообще очень мало места для маневра и для возможностей у грузинской стороны, потому что политика, которую Россия проводит в отношении Грузии, она, конечно, совершенно неприемлема в Тбилиси. Она неприемлема для населения. И интересы Грузии совершенно в другом направлении, конечно же, ориентируются. То есть здесь есть абсолютное несовпадение вот таких интересов и стратегии также. Потому что сближение между Россией и Грузией настолько, насколько это возможно, уже произошло. То есть это экономические отношения, которые восстановлены, гуманитарные связи, передвижение транспорта, людей, а также в какой-то мере снята вот проблема эскалации, возможной эскалации, новой волны, какой-нибудь столкновения и тому подобное. Но что касается урегулирования конфликта, это совершенно, точки зрения совершенно противоположные. Россия заявляет постоянно, что проблема Южной Осетии и Абхазии решена, и что это независимые государства, и пусть Грузия разговаривает с независимыми государствами, если хочет. А для Грузии эта проблема не решена, она для Грузии единственное решение этой проблемы – это в рамках территории, восстановления территориальной целостности Грузии. И здесь вот это, кроме того, существует другая проблема, это есть милитаризация оккупированных регионов, это есть российские войска, которые стоят на территории Грузии сегодня, и которые тоже совершенно неприемлемы. То есть никакого разрешения вот этого конфликта в этом плане между Россией и Грузией на данном этапе невозможно. Просто любые попытки грузинского правительства в данном случае, они направлены на то, чтобы открыть это именно какой-то новый диалог, поднять его на другой уровень, попытаться вывести Россию на разговоры о темах, которые Грузию больше всего интересуют. И, конечно, все темы важны, но особую жизненную важность представляет, конечно, тема вот Южной Осетии и Абхазии, ее статуса. Но с этим Грузия сталкивается постоянно с большими проблемами на женевских переговорах. И в формате Абаши декларации эти вопросы практически не фигурируют. И все это очень непопулярно в Грузии. То есть в Грузии заявление премьера, которое было очень мягким и, конечно же, призывающим к сотрудничеству Россию и тому подобное, все это было воспринято, конечно, в грузинском обществе как какое-то отступление, как какой-то реверанс России.
И оппозиция и вот критикует власть за то, что она упускает благоприятный международный момент, чтобы поднять градус давления на Россию. Как вы считаете?
Я понимаю, но всем ясно, и в принципе и на международной арене, я думаю, все понимают, что никому не нужно на самом деле, чтобы еще один очаг напряженности возник с Россией, то есть у европейской цивилизации, к которой Грузия себя относит, у нее есть конфликт с Россией, конечно, эти конфликты особенно проявили себя в Украине, и здесь большой конфликт, конечно же, двух систем, я бы сказал, хотя Россия не признает, что она принадлежит к какой-то другой системе, но по всей видимости это так, и вот никому не нужен еще один очаг напряженности, и в принципе всех устраивает какое-то временное вот такое перемирие между Грузией и Россией. И думаю, что этот премьер очень хорошо понимал и написал письмо или сделал заявление, в котором уверил всех в том, что Грузия не намерена идти по пути эскалации, по пути какого-то вот нового витка вот противостояния и готова на дальнейшее продолжение углубления отношений. Ну, конечно же, с грузинской стороны было заявление о том, что мы готовы сотрудничать, не сотрудничать, а разговаривать напрямую с соседними абхазами, что с российской стороны, в принципе, было немножко цинично отмечено в другом контексте, как будто бы Грузия вот-вот согласится на то, чтобы разговаривать с официальными и с абхазами, как с официальной стороной, как с государствами. И на это, конечно же, тоже это вызвало раздражение также в Грузии, в обществе, потому что какой-то двоякий смысл увидели все в этом заявлении. Ну, разговор о том, что вот в Женеве, возможно, присутствие вот премьер-министра, я ставлю под сомнение это, потому что если поднять уровень женевских вот дискуссий до уровня премьер-министра, то есть до высшего уровня, то вопросы должны решаться тогда и рассматриваться более, значит, важнее, чем сейчас, хотя гуманитарные вопросы, они важные, и вопросы, конечно же, превенции, как бы сказать, инцидентов, но вот вопросы политического характера, они... Российская сторона не готова совершенно, не готова и не намеревается обсуждать эти
Понятно.
Вопросы. Таким образом, просто, я думаю, что премьер-то сделал такое заявление, но никаких шансов на то, что вот уровень женевских переговоров поднимется до уровня премьер-министра, таких шансов нет. А если это случится, то я не думаю, что это пойдет на пользу Грузии, потому что поедет российский премьер, а будет обсуждать вопросы не первого значения, не первостепенного значения.
Грузинская мечта пришла к власти с обещаниями улучшить отношения с Россией. И был даже создан специальный двусторонний формат, прямой канал в обход Женевы, диалога Карасина-Башидзе. На международной арене официальные лица из Грузии были более осторожны в своих высказываниях, оценках. Да, они критикуют и критиковали Россию, но даже с некоторой, может сказать, оглядкой на Россию. Мы помним заявление о том, что Грузия не должна быть предметом разногласий между Россией и Западом. И сегодня многие задают вопрос – чего, собственно, добились? Не получится ли так, что это убедит многих грузинских политиков в бесперспективности такой политики?
Ну, понимаете, тут
надо же думать ведь еще в более широкой перспективе. Если, допустим, в Грузии видят необходимость диалога с Москвой, учитывая, что там прекрасно понимают, что Москва как бы не станет отступать вот в ближайшей или среднесрочной перспективе от тех действий и той политики, которая была осуществлена в отношении Абхазии и Южной Осетии, зачем вообще тогда с Москвой разговаривать? Я думаю, что в Тбилиси такой вопрос не стоит. Надо разговаривать, учитывая, что мы имеем длительный период неопределенной будущей истории, в котором может случиться многое. Что если мы мыслим вот в такой длительной, долгосрочной перспективе, то нужны любые контакты. И нужны такие письма, как вот как прозвучало от премьер-министра накануне вот этого десятилетнего печального юбилея, скажем так, да, чтобы привлекать внимание.
А письмо направлено на то, чтобы привлечь внимание. Но ответ не разочарует других политиков, не переубедит их, что такие шаги ни к чему не приводят.
Если мы ставим вопрос о такой длительной перспективе, то нам не надо, то Тбилиси не надо ждать текущих ответов положительных. В этом здесь нет никакой предопределенности в том, что Тбилиси получит какой-то ответ, вот прям текущий, через несколько дней, который удовлетворит Тбилиси в той степени, в которой может удовлетворить. Хорошо, что просто, в принципе, вообще такая возможность есть обращений таких прямых и возможность ставить эти вопросы друг для друга, да. Я опять же говорю, что это важно именно в длительной перспективе дальнейшего, если хотите, исторического процесса, исторической динамики на Южном Кавказе, которая будет неизвестна с какими интересными разворотами историческими событиями. Тут же можно напомнить, что, в принципе, мы в этом году отмечаем 100 лет образованию демократических республик, да, на территории Южного Кавказа, которые были объединены под одной эгидой. И как бы вот этот вот опыт, он тоже всплывает в контексте нынешних отношений. Опыт того, как могли бы быть выстроены отношения демократических стран, демократических государств. Здесь надо, мне кажется, более спокойно просто к этому относиться и не ждать каких-то текущих бонусов там или текущих результатов. Самое главное, что мы можем говорить о том, что вот этот вяло текущий диалог, который происходит вот в данный конкретный период времени, он имеет шансы на то, чтобы получить какое-то развитие в будущем.
Господин Гугулашвили, сейчас был упомянут исторический процесс, историческая перспектива, и действительно Кверикашвили отмечает в своем письме и вспоминает о печальной дате. В этом году исполнится 10 лет с августовской войны 2008 года. Что изменилось за это время грузинской политики? Как разорвать вот этот заколдованный круг, как выразился Кверикашвили? Были более радикально настроенные политики, смена власти произошла в Грузии, поменялись политики, но что изменилось в отношениях с Россией?
Кверикашвили как раз в своем письме отмечал, что Грузия делает все возможное для того, чтобы все это изменилось. И Грузия не намеревается, так сказать, обвинения выдвигать в России, хотя есть претензии, конечно же, но и претензий на данный момент много. Например, с тех пор, как Грузия начала политику нормализации с Россией и практически перестала открыто критиковать Россию, даже в русско-украинской войне, где было бы логично Грузии поддержать и санкции, и жесткими заявлениями поддержать Украину, Грузия была крайне сдержана. И, конечно же, это была определенная цена, которую Грузия платила. Грузия платит за то, чтобы с Россией как-то нормализовать отношения. Однако с российской стороны мы увидели, что Россия глубже пытается, значит, войти, так сказать, в Южную Осетию и Абхазию, то есть подписала договоры военного характера, интегрировала структуры безопасности, идет там, я бы сказал, что даже процессы ассимиляции и очень многие другие процессы отчуждения и пропаганда и другие вещи, которые в принципе отдаляют Грузию от разрешения юго-осетинского и абхазского конфликта. И в этом явно видно, что российская политика направлена не на содействие разрешению этих конфликтов, а наоборот, еще больше изоляция этих регионов. И в конечном счете у всех есть подозрения и обоснованные подозрения, что Россия, наверное, будет аннексировать эти регионы. Уже Южная Осетия практически готова к этому. Этнические чистки, которые произошли, ничего Россия не предприняла для того, чтобы грузинская правительство не выдвигает этих претензий, понимая, что и выборы России сейчас поняли, изменилось именно отношение политика, что с Россией разговаривать надо по-особенному.
Политика стратегического терпения, как отметил президент Мармелашвили.
Я думаю, что это и есть политика стратегического терпения. Теперь к чему она должна привести? На самом деле, я думаю, самая главная задача у Грузии сейчас приостановить вот эту постепенную аннексию этих регионов России и расположить ее к тому, что Грузия, в принципе, ей нужна. Но в то же время у Грузии есть другая задача. То есть в Грузии есть очень ярко выраженный приоритет. Это интеграция в европейские и евроатлантические структуры. И отказаться от этого она не может. На данном этапе для России это неприемлемо. Неприемлемый приоритет, которого придерживается Грузия. И, конечно же, вот потому я и говорю, что абсолютно различные у нас точки зрения на будущее. И Россия продолжает таким образом давить на Грузию вот в направлении того, чтобы она изменила политику. Но этого не произойдет. Потому я не вижу особых перспектив перемен в ближайшем или близком будущем. Но в дальнейшем мы очень надеемся на перемены и в России тоже. И на изменение общей какой-то атмосферы, общее потепление на европейском континенте. И вот в этом контексте можно будет, я думаю, и говорить в дальнейшем более серьезно о тех вопросах, которые нас беспокоят.
Вопрос, связанный с экономическим взаимодействием, с торгово-экономическими связями, с социально-политическими реформами, которые Грузии необходимо было сделать по направлению вот, евро-реформ и работы в восточном партнерстве. Это одна линия.
За некруглым столом письмо Георгия Квирикашвили Нана Плиева обсуждала с Кахой Гагалашвили и Александром Караваевым. Итоги абхазской недели подведет Изида Чаня.
На этой неделе в Абхазии обсуждался конфликт российского предпринимателя с его абхазскими партнерами, необходимость принятия закона об оружии и выборы президента России. Неделя началась с пресс-конференции, на которой российский предприниматель Михаил Панов обвинил своих абхазских партнеров в захвате его предприятия. На что абхазские партнеры, в частности бывший директор предприятия Роман Герия, обвинили Панова в незаконном увольнении и нарушении трудовых прав коллектива, а директор дилерской компании «Никита» Саид Лакоба в нарушении условий договора о поставках полимерных труб. В результате пресс-конференции выяснилось, что стороны не готовы ни к судебному разбирательству, ни к компромиссам. Поэтому можно прогнозировать, что и дальше конфликт будет развиваться в СМИ и в социальных сетях. На этой неделе органы прокуратуры отчитались о своей работе за 2017 год. Особого внимания заслуживает полемика, связанная с поставщиками наркотических веществ в Абхазию из России. Дело в том, что судебные органы постоянно находятся в зоне критики со стороны общества, журналистов и следственных органов из-за решений, принимаемых судами в отношении распространителей наркотиков. Заменяя статью 224 «Распространение наркотиков» на статью 223 «Потребление наркотиков», судьи уменьшают меру ответственности за совершенное преступление. На коллегии прокуратуры об этом говорил начальник следственного отдела Даур Амичба. В перечне судебных дел, которые переквалифицированы судами со статьи 224 на статью 223, лидирует суд Гагского района. По мнению начальника следственного отдела, суды при вынесении приговоров используют любую оплошность, допущенную следствием, чтобы произвести замену статьи 224 на 223 и выйти на наиболее мягкий приговор. Еще одна тема, которая была поднята на заседании коллегии органов прокуратуры – необходимость внесения дополнений в закон о противодействии коррупции. Начальник отдела по борьбе с коррупцией отметила, что в закон необходимо внести изменения и дополнения, в частности, связанные с декларированием доходов и расходов госслужащих, а также принять закон о госслужбе. Секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба, принявший участие в работе коллегии, предложил прокуратуре инициировать вопрос о принятии закона об обороте оружия. По мнению Мухаммеда Килба, бесхозное нахождение оружия в наших домах является криминогенным фактором. Право на оружие должно быть жестко регламентировано законом, чтобы доступ к оружию имели только те лица, за которыми оно закреплено. Конец цитаты. На этой неделе посол России в Абхазии Семен Григорьев пришел в университет, чтобы призвать абхазских студентов, имеющих российское гражданство, принять участие в выборах президента России. Представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов сообщил студентам Абхазского университета, что в выборах могут участвовать все обладатели российского паспорта, даже если срок его действия прошел. Напомню, что голосование в Абхазии пройдет на 20 участках, расположенных во всех районах страны. последний рабочий день недели в Абхазии вспоминали погибших в грузино-абхазской войне. 15 марта 1993 года вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск. После кровопролитных боев 15-16 марта абхазские части отошли на исходные позиции за реку Гумиста. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. В день 25-й годовщины мартовской наступательной операции в парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Этой дате были посвящены концерты симфонической музыки в Абхазской филармонии. Специально для Кавказа из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.